Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая, і гэта праграма «Еўразум». Сёння абмяркуем. Мінскі сквер Катоўка працягваюць бараніць ад вырубкі. Актывістаў адганяюць з бензапіламі. Аляксандр Хацкевіч сышоў з пасады галоўнага трэнера зборнай Беларусі па футболе. Пасля гучнага скандалу 49 дзецям з дома-інтэрната Навыгодскага прызначылі лячэнне, лекавае харчаванне. Гэта асноўныя падзеі серады 7 снежня. Падрабязнасці тягам бліжэйшай гадзіны на Еўрарадыё.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Працягваецца абарона мінскага сквера Катоўка. Яшчэ з лета жыхары некалькіх дамоў і валанцёры не даюць камунальнікам вырубаць дрэвы. Справа ў тым, што гарадскія ўлады дазволілі пабудаваць на месцы парка каталіцкі храм. Нягледзячы на пратэсты жыхароў і эколагаў, касцёл не адмовіўся ад праекта, спаслаўшыся на тое, што ў будаўніцтва ўжо ўкладзена шмат грошаў прыхаджанаў. Супрацьстаянне прывяло да таго, што трактар зачапіў чалавека. Міліцыя, якая прыбыла на месца, нечакана склала пратакол на супрацоўнікаў Зеленбуда. Праз некалькі гадзін людзей у працоўных робах, а некаторыя з бензапіламі ў руках, пачалі адштурхоўваць актывістаў. Чаму Катоўка стала месцам такога супрацьстаяння, даведаемся ад нашага журналіста Ільні Маліноўскага і юрыста таварыства «Зялёная сетка» Іны Панчкоўскай. Прывітанне.
Прывітанне, прывітанне, Іна.
Здравствуйте.
Давайте я пачну з таго, што сёння мы планавалі Іну паклікаць у эфір, тэлефанавалі ёй, калі яшчэ не было вось гэтага актыўнага супрацьстаяння, але літаральна праз некалькі гадзінак да нас на наш нумар рэдакцыйны раздаўся званок, знялі слухаўку і пачулі гукі, якія нас вельмі здзівілі. Размова не атрымалася, у тэлефоне гучала бензапіла, крычалі людзі. Давайте паслухаем, як гэта было.
Не дерись, не надо, подожди, подожди, не заводи.
Ну, вось прыкладна так гэта было. Натуральна, мы спужаліся, ўжо падумалі, што хапаюць там. Інна, дык што адбывалася ў той момант?
Сегодня, начиная с 3 часов дня, в сквер Котовка после утреннего противостояния местных жителей и экологических активистов сотрудникам Зеленстроя снова вернулись сотрудники Зеленстроя в компании «Ремавтодора». Их было порядка 40 человек, и они пригнали технику в сквер и начали работы по удалению объектов растительного мира. В сквер пришли активисты для того, чтобы выяснить вообще, что происходит, на каком основании происходит удаление объектов растительного мира, поскольку до конца прошлой недели длились общественные обсуждения, план детального планирования территории, на которой находится сквер Котовка, и местные жители готовили свои комментарии, высказывались против застройки сквера, поскольку это противоречит законодательству, в частности, принятому генеральному плану города Минска, но несмотря на нарушение законодательства, работы по удалению деревьев происходят. Мы начали защищать деревья, пришли местные жители, вызвали милицию. Сотрудники «Ремавтодора», «Зеленстроя», в особенности руководители «Зеленстроя», вели себя очень агрессивно по отношению к людям. Нас оттаскивали, местным жителям порвали одежду, нас тягали по земле, нас били, нам не давали защищать деревья, отказывались предоставить какие-либо документы. Приехала милиция, и, к сожалению, милиция только поддерживала, так сказать, действия сотрудников Зеленстроя, не защищая интересы граждан, не защищая граждан от избиения.
Ну, в принципе, у сети шмат відео лежит про то, как это все отбывалось, и вот такое уражение сбоку, что вот эти ремаутодаровцы были переопрануты у штатским. Вы можете это подтвердить?
Нет, я бы хотела опровергнуть эту мысль, поскольку в ходе нашего противостояния, объятий с деревьями, все-таки приходилось как-то взаимодействовать с сотрудниками Ремавтодора, и ребята открыто говорили, что ну вот их просто прислали на объект, их задача просто не подпускать нас к деревьям. И в основном они создавали живую цепь, не подпуская нас на участок. При этом там львиная доля из них вели себя более агрессивно, чем просто не пускали на территорию.
Ну, я веду, что вы были еще в администрации района на передании вот этих миновитых подей сегодня же, так?
Да, сегодня после утренних противостояний мы совместно с местными жителями решили поехать в администрацию Советского района для того, чтобы попытаться найти какой-то компромиссный вариант и урегулировать ситуацию, приостановить вырубку деревьев хотя бы до момента снятия социального напряжения до выяснения каких-либо обстоятельств, поскольку, как я сказала ранее, прошли общественные обсуждения, и еще даже не вывешен протокол этих общественных обсуждений. Но, к сожалению, на данный момент мы считаем, что администрация Советского района, особенно в лице главы администрации Советского района Трущенко Юрия Владимировича, только способствует тому, чтобы ситуация накалялась, тому, чтобы сталкивать местных жителей непосредственно с работниками Зеленстроя. Но наша цель не состоит в том, чтобы воевать с Зеленстроем, они только исполнители. Мы хотим мирного урегулирования конфликта. Риторика главы администрации Советского района достаточно агрессивная. Нам не были предоставлены запрашиваемые документы. О существовании некоторых из них глава администрации был даже не в курсе, но при этом утверждал, что все законно.
Но ближе до 17-й годины принесли некую паперку за администрации президента небыта. Что за она? Есть у вас уже информация?
Вы знаете, ввиду достаточно активной и напряженной ситуации в сквере, я лично не видела в глаза этого документа, ровно как и мои коллеги, другие активисты, с которыми мы находимся в непосредственном контакте. Ну да, мы слышали информацию о том, что местная жительница связывалась по телефону с представителями администрации президента и получила информацию о том, что работы по удалению объектов растительного мира на территории сквера Котовка будут приостановлены до момента мирного урегулирования. Но у нас есть некоторые подозрения, что это может оказаться провокацией для того, чтобы усыпить бдительность местных активистов. И
как завтра никто не пришел в сквер и протянуть працу. Есть люди, которые ухваляют вырубку. Мы поразмовляли с историком, этнологом, культурологом, старшиной Белорусского доброохотницкого товариства аховы помников истории и культуры Антоном Остаповичем, который, до речи, живе недалеко от Тули. Вот что он нам сказал.
То, что растут древы, это не значит, что згодно городобудовничих документов, это зеленая зона. Разумеете, на якой нельзя проводить господарчую деятельность. Коли не порушены городобудовничие регламенты, а они там не порушены. Все претензии до этого будовництва не обрундованы и, я бы сказал, максимум кимси заангажованы. Не разумею позиции наших зеленых активистов, тому яны столько уваги надают Катовцы, хотя, саправды, в городе робятся вельми негативные процессы, как, например, хвоевые древы были высечены у парку 60-годия Кастрычника. Полностью все было знищено. Зеленых активистов чомусь не бачно. Там, где говорится про инвесторов досить буйных, там, где справа тычется инициативы державных органов. Такое уражение, что костел там, вот, это дробись, их затоптать можно вельми легко, мы ими займемся.
Ну и что можете сказать на такое меркование?
Но я услышала много различных тезисов. Хотелось бы начать с того, что деятельность происходит законно. На данный момент в Беларуси принят новый генплан, в Минске принят новый генеральный план. Он принят 15 сентября этого года. В соответствии с действующим генеральным планом любое строительство объектов капитального строения запрещено на территориях сложившихся зеленых зон, в частности, скверов, коим является сквер по улице Тиражной, тот самый сквер Котовка. Также до момента принятия нового генерального плана, в предыдущем генеральном плане, также речь шла о запрете строительства любых объектов на территории скверов и парков. В соответствии с действующим планом детального планирования, сквер по улице Тиражной является сквером районного значения. И это не просто озелененная зона, это сквер районного значения. Это одна из двух зеленых зон, которыми могут пользоваться жители территории, которая сейчас выставлена на рассмотрение.
Ну, в принципе, вот, если поглядеть на звычайную карту, там зауважно, что это одна зеленая пляма на Великую площадь.
Да. Также хотелось бы сказать, что при проведении общественных обсуждений плана детального планирования администрация несколько лукавит, утверждая, что жители обеспечены зелеными зонами. Поскольку генеральный план города Минска устанавливает рамку обеспеченности жителей района зелеными зонами в размере 21 метр на человека. Однако по карте можно видеть, что только две озелененные территории есть на территории сквера, других объектов не планируется. И, кроме того, администрация Советского района, на чьей территории находится Котовка, даже не ведет учет объектов растительного мира для того, чтобы посчитать реальный процент озелененности и обеспеченности местных жителей озелененными территориями.
Тут варто додать еще, что, в принципе, там порушений шмат, потому что нема там плота некого, якого гараджевая будовлю. Знову же, все то, что отбывалось сегодня, было вельми небеспечно, потому что люди стояли натурально под падающими древами.
Да, безусловно, мы уже обращались с вопросами о соблюдении техники безопасности в инспекцию департамента и контроля за строительством. Также обращались в отдел архитектуры и градостроительства Советского района, поскольку сегодня с утра работы выполнялись в абсолютной кромешной темноте, без всякого освещения. Территория не ограждена, и, как вы верно заметили, отсутствует паспорт объекта. Кроме того, сотрудники зеленостроя Советского района ходят с бензопилами, заведенными бензопилами среди людей, без соответствующих там масок, выполняют работы на высоте, на подъемнике, при том, что снизу под подъемником стоят люди, и милиция на это не обращает внимания, нас просят, нам предлагают везде писать обращения, сообщать о нарушениях. Но на наше обращение, как известно, ответ будем ждать в течение месяца, а текущее разрешение строительной работы выдано только до 30 декабря на данный момент.
Ну, у нас, на жаль, часу амаль не засталось, тому хотелось просто хутенько, как вы распавяли про то, что будете робить далее, и ты будете писать заяву в милицию на вот этих супрацовников Аутодара, а там их и так далее.
Да, сегодня все люди, пострадавшие от действий сотрудников Ремавтодора и Зеленстроя, уже поехали в РУВД Советского района писать заявление, снимать побои. Мы собираемся подавать исковое заявление и стоять за сквер до последнего.
Завтра вы туда вернетесь.
Да.
Дякую. Нагадываю, что размовляли мы с Инной Пачковской, юристом товариства «Зеленая сетка». Размовляли про вырубку сквера в советском районе Минска, який мае назву Котовка. Дякую.
Спасибо вам.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». Аляксандр Хацкевіч сышоў з пасады галоўнага трэнера зборнай Беларусі па футболе. Кантракт з ім быў разлічаны да лістапада 2017 года. Аднак Беларуская федэрацыя футбола скасавала яго датэрмінова. Прычынай стала невыкананне ускладзеных абавязкаў. Як паўплывае на айчыны футбол замена галоўнага трэнера, хто зойме месца Хацкевіча і якія ў нас шансы на наступны сезон, абмяркуюць нашы журналісты. Ілля Маліноўскі і Віталь Зыблюк. Прывітанне.
Прывітанне.
Вітаю.
Ну і наколькі гэта стала нечаканым для беларускага футбольнага жыцця, Віталь?
Ну, сапраўды, гэта было нечакана, таму што крэсла пад Хацкевішам захісталася пасля апошняй гульні, афіцыйнай гульні зборнай Беларусі ў Сафіі, ў Балгарыі. Тады нашы згулялі няўдала, прайгравалі 0-1 і ціснулі, стаялі на варотах саперніка, але выйграць не ўдалося. І тады была сур'ёзная размова ў Хацкевіша з кіраўніцтвам Федэрацыі футбола. Тады сапраўды была пагроза таму, што ён сыдзе з пасады, але тым не менш бакі дамовіліся, ён застаўся. І сапраўды гэтага ніхто не чакаў, хіба што самае набліжанае да кіраўніцтва Федерации футбола.
Ну, я нават больш скажу, што, наколькі я ведаю, тэлефанавалі, спрабавалі ўзяць каментары шмат у каго з прадстаўнікоў беларускага ж футболу, але большасць адмаўлялася, прычым па розных прычынах, недзе натуральных, а не где на вот смешных. Але несколько комментариев мы все ж таки отримали. Давайте послушаем, что сказал на кон звольнения головного тренера сборной колишний АЕ тренер, а теперь тренер Минская Динамо Сергей Боровский.
Для того, чтобы достигать результата, мало футболистов и мало тренеров. Белорусские футболисты готовы на какие-то разовые подвиги. И они уже это делали. Но чтобы системно, постоянно быть конкурентоспособными, а не от случая к случаю, нужна системная работа.
Ну, в принципе, тут бачно, что все равно позбегают с темы звольнения. Кажут хоть и про миновито сборную и выйти из ситуации, у якой стану, у яким она находится. А в угле, Виталь, реально добиться вот неких высоких выников, коли ты на посаде головного тренера полторы отборочных циклы, так? Хацкевич пришел, коли сборная сгубила шансы выйти в чемпионат на полове циклу, а теперь он сошел так само у середине отборочного цикла.
Ну, мне здається, насамрэч, не важно, кольки циклов ты працуешь, выник можно показывать и худшей, и закладывать больше долготерминовую перспективу. Мне здається, проблема белорусской сборной в том, что нема сувязи помеж разными узростами у сборной. Есть молодежная сборная, есть юнацкая сборная, есть дорослая сборная, все они гуляют у свой футбол, які не з'являється адзінай базай для ўсяго беларускага футбола. Умоўна кажучы, прыходзіць Хацкевіч і заявляе, што беларуская зборная будзе гуляць па схеме 4-3-3, і па гэтай жа схеме будуць гуляць усе астатнія каманды. Але астатнія каманды гуляюць па сваіх схемах, і ў выніку мы бачым, што нема цэласнасці і цэльнага бачання ўсяго беларускага футбола. Ну, што тычыцца колькасці цыклаў, канешне, гэта даволі дзіўны і не ў першы нюс нашай зборнай адбываецца, калі прыходзіць тренер пасярэдзіне цыкла, калі ўжо ўсё прайграна і далей ніякіх шансаў нема, і нашы каманды працягваюць як бы гуляць, шукаць нейкія новыя мадэлі з запалам на будучы сезон. А на будучы цыкл все паўтараецца. Першыя некалькі матчаў каманда злітае, і мы зноў мяняем трэнера.
Ну, як мне падаецца, чалавеку, які ну, не такі абазнаны ў футболе, скажам так, што, в прынцыпе, ў любой справе, калі ты пачынаеш працаваць з новымі людзьмі, ты мусіш там прыцерціся, знайсці да кожнага падыход, знайсці варыянты выхаду з таго ж крызісу, і на гэта патрэбен час. А тут атрымліваецца, што ну, мала таго, што аддаюць ўжо не гатовую команду, так еще и забирают, когда ты только начинаешь працавать с ними.
Ну, у сборной есть своя специфика, это не команда, которая гуляет регулярно у неким чемпионате, это команда, которая имеет там несколько матчей на год, несколько товарищеских матчей, несколько официальных. Там, соответственно, праца головного тренера и праца сборной, она отрознивается. Тут задача тренера знайти самых готовых футболистов на пэўный момент, объединять их, как был добрый микроклимат, и как они помеж собой загуляли. Тренер сборной не научить футболистов гулять, тренер сборной может только якостно подобрать кадры, которые помеж собой добро загуляют. Тому вот я и кажу, что коли он приходит, коли он сыходит, максимально и не так важно. Важно, как тренер был у теме, как он володал ситуацией по белорусским футболе, как он ведал гульцов, отсочивал их, и ну, был добрый с пункта гледжения психологии, мог собрать людей и за ним пошли яны.
На конт того, что треба робить, как досягнуть поспеха у белорусской сборной, выказался тренер Крумкачев Василь Хамут. Давайте послушаем.
Мы видели, какие сборные играли, выходили в финальную часть. И Албания, и Исландия. Я не думаю, что там сильнее уровнем футболист. Естественно, есть возможность выходить на финальные стадии. Там, или, по крайней мере, если не чемпионата мира, то чемпионата Европы точно. Даже с этим поколением футболистов. Я не думаю, что это поколение этого недостойны. Я думаю, они достойны. У нас отличные специалисты. Прямо только сразу три назвать. Это Гончаренко, Кононов и Кучук.
Ну, ось атрымліваецца, што размова зараз вядзецца пра трэнераў зборнай, якія беларусы, бок замежнікаў нават і не прапаноўваюцца.
Ну, я сапраўды думаю, што Федэрацыя футбола наўрад ці разглядае варыянт з замежнікам. Тут, калі мы паглядзім, на якой падставе звальняўся Хацкевіч, яму знізілі заробак, і ён не пагадзіўся са зніжэннем заробку. Той заробак, які быў у Хацкевіча, ну, ён нават па мерках еўрапейскіх не вельмі вялікі заробак. І калі яго нават знізілі, то вельмі мало вероятности, что тренер-замежник пойдет на такие гроши працевать в Федерацию футбола, тренировать белорусскую сборную. Натурально, худшее это будет тренер белорусский, но вот все гадают, кто это может быть. Есть кандидатура Леонида Кучука, який без працы с 15-го года. Он, до речи, николи сборной не тренировал. І цалкам верагодна, што яму такая прапанова пойдзе. Іншая справа, што Кучук, ён даволі такі дарагі трэнер, і зноў такі ці пацягне федэрацыя яго. Магчыма паступіць прапанова Александру Ярмаковічу з Батэ, але ён вельмі шчыльна сядзіць у Батэ. Віктор Ганчарэнка добры трэнер, але як мы ведаем, ён зараз на стадыі падпісання кантракту з ЦСКА маскоўскім, гэта вельмі вялікі крок у кар'еры, і наўрад ці ён пагодзіцца на зборную, тым больш што ён сам казаў, што яшчэ не дарос да зборнай. Олег Кононов, які таксама без працы, якога нібыта бачылі ў кіеўскім Дынама, але нібыта ўсё ж такі Рэбро застаецца ў Дынама, таму Кононов нібыта без працы. Ну вось, я думаю, што альбо Кононов, альбо Кучук, гэтыя два спецыялісты, рэальныя прэтэндэнты, калі федэрацыя знойдзе на іх грошы. Ну і як варыянт такі Олег Дулуб, які цяпер трэніруе львоўскія Карпаты, былы трэнер Крумкачоў. Все ведаюць, што ён цудоўны тактык, ён можа настроіць каманду і у кароткатэрміновай перспектыве даць добры вынік. Вось, магчыма, гэта тое, што трэба зборнай цяпер, з тым складам, які ёсць, можа прыйсці такі тактык, які настроіць каманду, і яна пачне гуляць.
Мы запыталіся ў Мінакоў на вуліцах Мінска наконт таго, што патрэбна нашай зборнай для перамогі. Давайце паслухаем, што яны адказалі.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Што трэба, каб зборная Беларусі па футболе выйшла ў фінал топавых чэмпіянатаў?
Ой, тут за вельмі комплексное пытание. Треба мотивовать молодь. Я не ведаю, что там в складе робят люди, яким шмат годов, где не показывают узровень, але дагэтуль грают за сборную. Треба цалком сменять систему. Тут не у тренера справа.
Детский футбол. Со школ, то есть какие-то секции отбирать людей, детей, то есть с нуля обучать, потому что они покупать легионеров. Нужно с детства свою школу какую-то построить, как хоккей. Ну, а в каждом городе была возможность нормально заниматься. Ну, тогда, возможно, будет результат какой-то. Тренер немного зависит от игроков побольше. Часть от умений, способностей, ну, по-моему. То есть, когда человек с детства этим занимается, этим живет, как бы, он только об этом и думает, то тренер только координирует, уже непосредственно расставляет позиции и дает указания. А мяч пинают, это футболисты.
Менять все.
Нет, так не надо все менять. Им, короче, надо ужесточить просто санкции за проигрыш и все. Порезать зарплату, ужесточить санкции за проигрыш. Был же пример в истории, когда играли... Там чиновников была смертная казнь в Сингапуре за взяточничество, а со спортсменами было... Ну, если взять времена того же СССР, то они, если не выигрывали, к ним негативные санкции были. И на данный момент, по-моему, в Северной Корее такая же ситуация.
Зарплата и так, в принципе, высокая, и абсолютно нет смысла почти стараться.
Это были ваши слова.
Вельмі дзіўнае меркаванне наконт паўночнай Карэі, таму што там же там мусіць, што ўсе чэмпіянаты яны выйграюць, якія могуць быць негатыўныя санкцыі. Але як мы бачым, мінакі на вуліцах Мінска разбіраюцца ў футболе не горш, чым
гэта заўсёды
трэнеры.
Заўсёды.
Ці можаш ты неяк адкамендаваць вось тое, што пачуў?
Ну, прагучалі думкі, што трэнер не ўплывае, ўплываюць гульцы. Сапраўды ёсць такі момант, сапраўды трэнер ён даводзіць да гульцоў тую тактыку, тыя задачы, якія ён бачыць, а ўжо выконваюць непасрэдна гульцы. Але ўсё ж такі непасрэдна задача трэнера знайсці такіх гульцоў, якія змогуць выконваць яго задачы і даваць вынік.
В принципе, я так разумею, что твой такі, твоя парада для того, каб мы чагось дасягнулі.
Ну, я ж магу далучыцца да тых людзей, якія там былі на вуліцы, і таксама выказаць свае меркаванне. А што тычыцца Александра Хацкевіча, шмат якія спецыялісты адзначалі, што сапраўды ён сабраў аптымальны склад беларускай зборнай, ну, за выключэннем некалькіх імёнаў, самае лепшае, што было, што можна было знайсці. Вось ён гэта знайшоў. Чаму не было выніку? Ну, тут розныя прычыны могуць быць. Быў жа выдатны матч з французамі, калі мы не перамаглі, але і не прайгралі. Быў неблагі матч у Галанды, хоць яго прайгралі, але там былі індывідуальныя памылкі. Вось я спрачаюся з чалавекам, які сказаў, што гульцы. Да, гульцы, вось менавіта гульцы і прайгралі той матч. А Хацкевіч, як трэнер, выглядаў даволі добра. Быў добры матч з балгарамі. На жаль, не забілі, зноў-такі не шанцавала наперадзе. Але мне здавалася, што Хацкевіч пачаў выбудоўваць каманду і, ў прынцыпе, у доўгатэрміновай перспектыве гэта магло б прывесці да не толькі да прыгожай гульні, якая пачала з'яўляцца ў нашай каманды, але і да станоўчага выніку. На жаль, не далі яму зрабіць гэта, і Побачым, што будзе далей.
Былы трэнер зборнай, пры якім яна дасягнула найвышэйшых вынікаў, таксама адкаментаваў звальненне Хацкевіча. Давайте паслухаем слова Анатолія Байдачнага.
З гэтымі футбалістамі, што ў нас у Беларусі ёсць, ці магчыма атрымаць нейкі вот прагрэсіўны вынік?
Конечно, можно. Это зависит от всех. От организации футбола, от создания структуры, от всего. И, конечно, и от тренеров, которые работают. От тренера тоже очень много зависит. Тренер, как главнокомандующий, который дает направление в развитии.
Кого бы сегодня варто было бы вот запросить у сборную?
Нет, это я не могу на эту тему говорить. Я считаю, что прежде всего надо улучшить учебно-тренировочный процесс. Во всех клубах, в детских спортивных школах, везде. Более приводить на научную основу, и специалисты должны работать в этом направлении. Тогда будет толк.
Да, хотелось бы сказать, что размовлял с Анатолием Байдачным наш журналист Евген Волошин. Ну, вот так само такое меркование. Ти есть, Виталь, что додать?
Сапраўды шмат што залежыць ад трэнера, я больше гэтую думку і выказваў. Сапраўды ёсць праблемы з дзіцячым юнацкім футболам, і сапраўды ёсць вялікія праблемы з трэнерамі ў дзіцячым футболе, чаго не скажаш пра трэнераў топ-узроўняў. Калі мы паглядзім, дзе цяпер працуюць беларускія трэнеры, ў якіх клубах, у якія клубы іх запрашаюць, і то мы бачым, што сапраўды трэнерская школа для дарослых каманд, яна вельмі развітая, але вось трэнерская школа для дзіцячых каманд, дзе па-ранейшаму дзейнічае сістэма, трэнер паказаў вынік, атрымаў прэмію, не паказаў вынік, прэмію не паказаў. На тым, вось там трэба рабіць нейкія змены, але пра іх гаворыць ужо гадоў 10 і нічога не адбываецца, на жаль.
На жаль, час размовы у нас скончыўся. Нагадваю, што размаўлялі мы пра звальненне Александра Хацкевіча з пасады галоўнага трэнера зборнай Беларусі па футболе. У студыі быў Ілля Маліноўскі, Віталь Зыблюк.
Дзякуй.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Еўразум». Пасля скандалу, які разгарэўся ў інтэрнаце на вуліцы Выгодскага ў Мінску, нашая журналістка захацела на ўласныя вочы пабачыць, як выглядае жыццё дзетак з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця ў мінскім інтэрнаце. Падрабязнасці ў Машы Калеснікавай.
Беларускі дзіцячы хоспіс. Новы будынак. На адных з дзвярэй мужчыны спрабуюць прыгожа прычапіць шыльду «Гульнявы пакой». А ў самім светлым пакойчыку на дыване сярод цацак ляжыць маленькі дружалюбны Марк. На выгляд яму 2 гады, а насамрэч 6. Ён не ходзіць, але гуляецца з машынкамі і усміхаецца, калі звяртаеш на яго ўвагу. Хворыя дзеці мусяць быць такімі, як Марк, і не істотна, колькі яны важаць. Перакананая дырэктарка хоспіса Ганна Гарчакова. Яна мае на ўвазе эмацыйны стан дзіцяці. Бачна, што Марка любіць. У дзень пра яго клапоцяцца мілыя жанчыны-сядзелкі, медсёстры, а ўвечары тата забірае хлопчыка дадому. Марк са шматдзетнай сям'і.
Там не без калготак там ляжаць, паэтому смотрыцца там. Снимите колготки, там точно такие же дети. А эти дети любленные, эти дети домашние.
Настя, она ведь тоже девочка, обратите внимание, абсолютно не толстая.
С двух колготок или в двух, она очень хорошо одета. Даже видно эти колготки, что у нее кость торчит. Сколько ей уже? 14-15? Да. Понимаете, то есть вы не увидите у нас толстых детей. Нет, есть дети определенные, но я бы сказала, они даже перекормленные. И это не есть хорошо. Это мама потом две грыжи в спине только растит, потому что он не поднялся. И ребенку это плохо, он такой отечный.
Такие дети, как Марк и Настя, при необходимости мусят па-асабліваму харчавацца, таму што за сваю хваробу звычайную ежу яны могуць не засвойваць. Для гэтага мясцовыя дактары даследуюць дзяцей і высвятляюць, што на дадзены момант патрэбна іх арганізму. Вылічваюць патрэбныя калорыі. Дзеці, якімі апякуецца хоспіс, трапляюць сюды з паліклінік. На кожнага з іх завозяцца карткі па ўзору сусветнай арганізацыі аховы здароўя, дзе фіксуюцца ўсе назіранні дактароў за станам пацыента. Тут жа ёсць табліцы з возаўскімі нормамі, згодна з якімі доктар можа выявіць недастатак вагі дзіцяці. У адпаведнасці з вынікам даследавання дзецям прызначаюць індывідуальную дыету ці дадатковае высокакаларыйнае энтэральнае харчаванне. У хоспісе яго набываюць на спонсарскія грошы і бясплатна раздаюць хворым. Паводле тэорыі Ганны Гарчаковай, біёлага па адукацыі, часцей за ўсё у дзяцей з агульным дыягназам ДЦП пакутуе метабалізм.
Если мы говорим о гуманном отношении к детям, с ним нельзя так обращаться. В условиях стационара огромного дома ребенка этого сделать в принципе нельзя. Это невозможно. Но что возможно сделать? Первое, чтобы дети правильно получали питание. Паллиатив – это есть серединка. Для этого просто надо по-другому на этих детей смотреть.
Надо міняти ту систему в принципі. Вот в чому діло.
Антона, який живе на Кам'яній Горці з мамою, татом і молодшим братом, який у 13 років важить 10 кілограмів, чим тільки не кормить. Худий і все тут. При гэтым хлопець тільки однойчі лежав у лікарні, і аналізи у його добрі. Розповідає мама Антона Діяна.
Ми кормимо дуже добре. У нас своє господарство. У нас м'ясо, все кормлено, все домашнє. Починає від крилатих і парнокопитних і всіх. Тобто в їді не испытывал какого-то вот, ну, недостатка. 100 грамм мяса, можно и 200. Ну, ничего не получается. Что бы мы ни делали, ничего не получается.
Діяна може без конца розповідати про Антона, харчування і ліки. Каже, що утримання хлопчика у місяць обходиться у 2 рази дорожче, ніж видатки на 3 остатніх членів сім'ї. Бо його харчування не просто їжа, але і амінокислоти, пробіотики, спеціалізовані додатки, а так само ліки. Покуль ми розмовляємо, Антону час обідати. Увогуле, він харчується 6 разів на день, а коли не спить уночі, то і усі 7. Їжа різностайна, згодна з дієтою і станом хлопчика. Сьогодні дитяча сумісі каша, м'ясна консерва, спеціалізоване харчування клінутрен і пептамен, і гэтак далі. А дагэтуль Антон є у каші, звичайний суп, гародніну з кефіром, котлету з пюре і молоком, як, власне, і всі остатні люди. Але кормежка, як ми бачимо, не головне у дадзеным випадку. Більш важне, що Антона дома любить, зім гуляють і розмовляють, носять на ручках. У хоспісі так само мяркують, що у цяперішнім світі за подобними хворими необхідний паліативний догляд, чого, на жаль, не назирається у домах-інтернатах, де знаходяться сироти з тяжкими діагнозами. Протягивает Ганна Горшакова.
Организм адаптируется к тому, что не брать лишней энергии. И меняет метаболизм. А потом уже этот адаптационный механизм включается, и он работает уже против себя. Ты подключаешься, начинаешь понимать, что сколько нужно белков, жиров, и даешь ему комплексное. Ты можешь остановить этот процесс, и ребенок останется не толстым, не худым. Останется то, чего надо. Но не все дети. У нас вот здесь дети, которые что мы только не делали, какими только питанием не покупали, и дорогущие, и недорогущие. Ребенок не набирает вес. И в принципе он нормально себя чувствует в этом весе.
Маша Колесник, Еврорадио.
Спадзяемся, што сітуацыя ў інтэрнатах для дзетак з псіхафізічным развіццём у хуткім часе выправіцца. Іх будуць не толькі правільна карміць, але і перагледзець падыход да такіх хворых. А мы ў сваю чаргу працягнем сачыць за развіццём падзеяў. Падрабязнасці са скандальнай гісторыі вы можаце знаёміцца на нашым сайце euroradio.fm.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У программе «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Абвешчаны спіс намінантаў на Грэмі 2017. Пра гэта і іншае у рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Зыбош. Вітаю у ефіры навіны «Шоу-бізу». Я Маша Калеснікава. Обвешаны спіс намінатаў, якія прэтэндуюць на прэмію Грэмі 2017 года ў 84 катэгорыях. Але, па сутнасці, будучая цырымонія ўручэння стане спаборніцтвам двух гігантаў сучаснай поп-музыкі: Адэль, яе альбома 25 і сінгла «Hello» і Бейонсе, альбом «Лімонад» і сінгл «Formation». Аднак у размеркаванні статуэтак можа ўмяшацца яшчэ і Джастін Бібер са сваім альбомам «Purpose» і сінглам «Love Yourself». У ліку прэтэндэнтаў таксама опынуліся Underwood, Жан-Мішель Жар і Тихо, лепшы электронны альбом, Дэвід Боуі, Radiohead і Металіка, лепшая рок-песня, Blink 182, Gojira і Візір, лепшы рок-альбом, Джон Івер, PJ Харві і Iggy Pop, лепшы альтернатыўны альбом і многія іншыя. Адзіным вялікім артыстам, не прадстаўленым ні ў адной катэгорыі, стаў Френк Оушен. Ён за прынцыпу праігнараваў Грэмі, назваўшы рэгламент прэміі безнадзейна састарэлым. Леді Гага призналася, що пакутує від посттравматичного стресового засмучення. Про гэта співачка розповіла репортеру The Today Show, коментуючи своє навідування центру для бездомних ЛГБТ-підлітків у ході акції «Даріть добриню». По словах Гаги, після зґвалтування у 19-годовому зрості у її розвивалася гэта психічна хвороба, і тільки добре ставлення лекара у сім'ї і сяброў вирятувало її життя. Раніше ніколи про гэта не розповідала, так що ось. Гэтыя діти не просто бездомні, альбо жабра. Такі многія з іх пережылі псіхалагічную траўму, грамадства іх адпрэчыла. Мая ўласная траўма дапамагла мне лепш разумець чужыя траўмы, развівае думку Гага. Важна расказаць гэтым дзецям, што яны не самотныя. Мы з імі ў адной лодцы. Самым продаваным релизом на CD у 2016 года стал 200-дисковый бокс-сет, присвященный творчеству Вольфганга Амадея Моцарта. Масштабное выдание «Моцарт 225 The New Complete Edition» вышло крыху больше за месяц, але за 5 тыдняў было продадено у колькости 1 025 000 копий, поведомляя Billboard. Самое подробязное выдание из тех, что присвящено творчеству одного композитора, включая 241 музыки у выканания 600 солистов сусветного класса и 60 оркестров. На подрыхтовку компиляции, выпущенной при уделе Зальбургского фонда Моцарта, сошло 18 месяцев. Выдавцы утверждают, что теперешний бокс-сет самое полное, авторитетное и вычерпальное выдание музыки великого композитора. Это было то, чем живе шоу-бизнес-свет. Заставайтесь с Еврорадио.
І на гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё». Я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». «Еўразум». «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».